Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Боевики «Фатх» захватили парламентские здания в Газе и Рамаллахе, требуя отставки лидеров своей партии. В Москве застрелился солдат-срочник. Иран заявляет, что договорился с Россией о привлечении других стран к работам по обогащению урана. На палестинских территориях продолжаются массовые демонстрации сторонников бывшей правящей партии «Фатх», возмущенных победой «Хамас» на парламентских выборах. В субботу боевики «Фатх» и полицейские захватили парламентские здания в Газе и Рамаллахе, требуя отставки лидеров своей партии, на которых они возлагают вину за поражение на выборах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В Рамалле и в Газе боевики и полицейские, огласив свои требования и постреляв в воздух, вскоре покинули захваченные парламентские здания. Активисты «Фатха» заявили, что они трансформируют армию палестинской автономии в вооруженную милицию, и им не нужны религиозные нравоучения Хамаса, так как Коран они и так воспринимают всем сердцем. В субботу в результате нападения боевиков Хамаса были ранены 2 палестинских полицейских и 1 активист Хамаса. Днем раньше в Хан-Юнисе был убит сотрудник палестинской полиции и несколько человек были ранены. В пятницу по всей территории палестинской автономии, в том числе в Газе, Хан-Юнисе, Рамалле и Наблусе, прокатились массовые демонстрации протеста активистов «Фатха». Демонстранты обвинили в поражении на выборах руководство партии, потребовали от него не вступать в коалицию с Хамасом и отставки исполкома «Фатха». Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В московской войсковой части покончил с собой матрос. 19-летний Евгений Ганзин, призванный на службу в июне прошлого года, выстрелил в себя из автомата. Возбуждено уголовное дело. Об этом, не приводя подробностей, сообщил сегодня пресс-служба ВМФ России. В Москве более 150 человек приняли сегодня участие в акции в поддержку рядового Андрея Сычева, пострадавшего от издевательств сослуживцев в Челябинском танковом училище, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Пришедшие на несанкционированный митинг обычные граждане требовали сурово наказать тех, кто покалечил рядового Андрея Сычева.
Им надо вышку дать, 15 лет, именно статья 132.
Чтобы в дальнейшем избежать насилия в армии, пенсионерка Раиса Вавилова предложила военным установить двустороннюю связь с внешним миром.
В каждой части нужно поставить телефон, и любой служащий мог позвонить в прокуратуру, в комитет матерей.
Но главное требование митингующих попытался озвучить московский инженер Дмитрий Егоров.
Уважаемый Сергей Борисович Иванов, вот эта фраза «я был в горах и ничего не знал», хотя за вами ходит офицер с ядерным чемоданчиком и спецсвязью, вы должны уйти в отставку немедленно.
Дмитрия Егорова поддержали остальные участники пикета. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Иран заявляет, что договорился с Россией о привлечении других стран к работам по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки, не указав, о каких именно странах идет речь. Россия предлагала обогащать уран для иранской ядерной программы у себя, но Иран заявил, что одних только российских мощностей для его нужд недостаточно. В Чечне завершены восстановительные работы на газопроводе Аксай-Гудермес-Грозный. В результате аварии в четверг было прервано газоснабжение Грозного, а также Гудермесского, Курчелоевского и Шалинского районов. Исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров заявил, что повреждение трубы произошло по техническим причинам. Версия теракта полностью исключена. В Ираке похитители 4 граждан западных стран угрожают убить их, если из иракских тюрем не будут освобождены все заключенные. Телеканал «Аль-Джазира» показал сегодня видеозапись похитителей и их жертв, датированную 21 января. Речь идет об активистах мирного движения, 2 канадцах, британцы и американцы, похищенных в Ираке в конце ноября. Британскому заложнику Норману Кемберу 74 года. Похитители предупреждают, что дали заложникам последний шанс на спасение.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси закончен подсчет подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты. Нужное количество подписей у 4 кандидатов. 5-й генерал Валерий Фролов выбыл из борьбы. 3 кандидата от оппозиции сами отказались от участия в выборах. Среди них лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк.
18 января Центральная избирательная комиссия в своем ультиматуме ясно дала понять, что подписи в мою поддержку признаны не будут. Ежедневные задержания и аресты сборщиков подписей, доклады полиции, переданные в ЦИК, ясно демонстрируют, к чему они готовятся и что будет.
Сказал Зенон Позняк. Во Владивостоке сегодня состоялся митинг с требованием провести независимое расследование причин пожара в офисном центре 16 января, рассказывает Марина Лобода.
Пикет на центральной площади только за первые полчаса собрал более 200 участников. И в течение часа к нему стекались все новые и новые люди, от студентов до пенсионеров, чтобы поставить свои подписи под обращение. На транспарантах лозунги «Хотим знать правду», «Чиновников пожарной охраны в отставку», «Снимите звезды, купите лестницы». Та оценка, которую дали своей службе члены комиссии МЧС, горожан не устраивает. Они не согласны, что личный состав принял все меры по спасению людей, проявил высокие моральные качества, решительность и мужество. А именно так говорится в официальном заключении ведомственной комиссии. Среди пикетчиков – очевидцы пожара. Их главное требование – независимое расследование. В ходе пикета за час под обращением было собрано более 500 подписей. Их сбор продолжится завтра на митинге общественности, который пройдет под теми же лозунгами. На 11 февраля запланировано шествие в память жертв пожара 16 января. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Напомню основные новости к этому часу. Боевики ФАТХ захватили парламентские здания в Газе и Рамаллахе, требуя отставки лидеров своей партии. В Москве застрелился солдат-срочник. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях председатель попечительского совета Российской лиги интеллектуальных игр Дмитрий Лесной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Издатель журнала «Медведь» Игорь Свинаренко. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Иван.
И литератор, писатель Валерий Гринберг. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день, Виктор.
Тема нашей передачи – азартная. Тема нашей передачи – азартные игры. Ну и вкратце напомню о том, что нам можно звонить по телефону прямого эфира. Это многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. А также нам можно писать на наш пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358-8720, в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. Ну и понятно, не надо забывать указывать свое имя, свой город. Вы так не забываете. Все в этом смысле у нас в порядке. Азартные игры. Тема очень азартная, тема очень важная, потому что если наше общество что-то действительно серьезно волнует, то одна из тем, по которому общество волнуется, это азартные игры. Нужно ли развивать эту индустрию, или ее надо укорачивать, сворачивать, останавливать? Вообще роль игры в нашей жизни, роль азартной игры, и вообще все мы потенциальные клиенты казино в Монте-Карло, или мы все, наоборот, должны держаться как можно дальше от этих гибельных мест. Ну, скажу сначала совершенно абстрактно и философски, что существует замечательная книга Йохана Хайзинга.
Homo Ludens.
Да, Homo Ludens, совершенно правильно, Игорь мне абсолютно точно подсказывает. «Играющий человек». Это голландский философ первой половины 20 века, который совершенно замечательно проанализировал жизнь как игру. показав, что все, что мы не делаем, в конечном счете сводится к правилам игры. Надо только соблюдать эти правила. Наверное, надо соблюдать правила и азартных игр. Тогда, может быть, будет меньше каких-то проблем, и меньше общество будет волноваться. А может быть, и не надо. Вот давайте сейчас об этом и поговорим. У нас в гостях, еще раз повторяю, есть Дмитрий Лесной. Дмитрий написал аж целую энциклопедию азартных игр, то есть знаток первостепенной этой темы. И вот я бы свой первый вопрос как раз бы, Дмитрий, вам и адресовал. Скажите, пожалуйста, а чем азартная игра отличается от простой игры? Где вот та граница, после которой мы можем сказать, так, тут начались азартные игры?
Вот прекрасно, мы начали сразу с того, что смотрим в корень. Я бы хотел какое-то определение ввести, что же такое азартная игра, какая игра не азартная. Само слово «азарт» пришло в европейские языки из арабского, и корень там «зар». Вот это игральная кость, которую мы бросаем, играя в нарды и так далее. Поэтому азартными играми мы называем те игры, где исход игры, результат, зависит исключительно от воли случая. Ну, мы легко можем перечислить, это какой-нибудь «орел и решка», подбрасывание монетки, это рулетка и так далее. А вот те игры, где человек должен думать и принимать какие-то решения, где исход зависит не столько от случая, сколько от умений игрока, ну, назывался в разные времена по-разному, степенные игры, коммерческие игры. Вот. Но что интересно, что в России всегда право прерогатива относить игры к азартным или неазартным принадлежало министру внутренних дел. То есть всегда регулировалось это сверху. Ну, они запрещали азартные игры, разрешали степенные. Поэтому были списки. Так вот.
И были черные списки тоже, во что не играть, да?
Во что нельзя играть, да. Так вот, сегодня, например, некоторые игры, которые относятся к коммерческим, уже стали олимпийскими видами спорта, как, например, бридж МОК принял такое решение около 10 лет назад уже. И я думаю, что все шансы имеют, скажем, такая игра, как преферанс, стать видом спорта. Вы, может быть, видели по спортивному каналу преферанс по пятницам.
Да, играют, да. Даже вчера видел как раз.
А, скажем, по такой игре, как покер, тоже проводятся чемпионаты мира, потому что все далеко зависит не от случая, а от умения, потому что вот в этой когорте, которая всегда находится в первой сотне, скажем, на чемпионатах мира, примерно одни и те же люди уже 20 лет.
Хорошо. Кстати говоря, французское слово «азар» – это тоже случай. То есть тут, видимо, с арабского, но к нам, наверное, оно пришло через французский.
Через французский, абсолютно точно.
Насчет карточных игр. То есть можно так сказать, что есть карточные игры, которые азартные, есть те, которые коммерческие или степенные, да, где меньше от случая, а больше от умения. А здесь тоже, наверное, какая-то проходит разделительная черта. Ну, я не знаю, скажем, игра в очко – это азартная игра или как? Вот?
Вы знаете, если бы не зависело от случая, то это занятие нельзя было бы назвать игрой, а это был бы исключительно спорт. Скажем, трудно себе представить, что мы сейчас соберем некие соревнования по шахматам и пригласим, не знаю, Карпова или Каспарова. Никто не будет играть. А вот, скажем, в покере, где присутствуют оба фактора, обе составляющие, и везение, и умение, есть такая притча, если вы позволите, я расскажу, как восточного правителя спросили, что он предпочитает, шахматы или нарды. И он сказал, что шахматы прекрасная, мудрая игра, но она, к сожалению, воспитывает гордыню. Потому что человек забывает о том, кто вот распоряжается выпадением игральных костей. А нарды, наоборот, они ведут человека к тому, чтобы он совершенствовал свое умение, но он никогда не забывал все-таки о том, кто распоряжается судьбой.
Кто хозяин в мире. Хорошо. Игорь, у нас издатель журнала «Медведь». Это мужской журнал, который, как я понимаю, женщинам не всегда можно читать, правильно я говорю, да?
У нас читатели 40% женщины.
Ага, ну, значит, определенным женщинам можно читать, определенным нет. Но я так понял, что ты небольшой игрок.
Я сам невероятно азартный человек. И я помню, как случай, который меня, в общем, насторожил. Я подумал, что пора уже взяться за ум. Когда я 28 часов не вылезал из-за стола, играл в карты, И прекратил это занятие только потому, что уже пришли гости, у меня был день рождения. Говорит, минуточку, а что вот тут происходит? А где же стол там с закусками? Сейчас, сейчас, ну вот сейчас мы еще, да, я все сбегаю, все сейчас будет.
А во что играли?
Играли в преферанс, это было при советской власти. И я понял, что это не предел, 28 часов, и там и деньги проигрывались, какие-то заметные по тем временам. И я подумал, что, наверное, мне лучше выбрать какие-то другие развлечения в жизни, потому что это плохо кончится. Как, знаете, бывает, вот люди, одним, ну, пусть пьют, да, а другим вот лучше не пить.
Лучше не играть. У нас Александр из Санкт-Петербурга. Да, Александр, ваше мнение об азартных играх?
Добрый день.
Добрый
день. Виктор, ваши гости. А, если позволите, сначала реплику.
Пожалуйста.
А потом вопрос.
Давайте.
Реплика касательно к вашей теме. Вот, Виктор, не хотели бы затеять вот какую игру? В предыдущей передаче «Древняя Русь» великолепно вы сказали по поводу того, что история там до 17 века, границы достоверности, есть гипотеза. Вот не хотели бы затеять такую игру, пригласить людей с другой гипотезой, например, новую хронологию Фоменко, там и популяризатора Гарри Каспарова, к примеру. Вот это была бы интересная игра. Я думаю, что боятся их приглашать, потому что боятся. А вы ничего не боитесь.
Это точно.
Вот второй вопрос по поводу азартной игры. Для меня все-таки человека, воспитанного на классике, пиковая дама, скажем, ключ к решению этих проблем. Так вот там про Германа было сказано, что он не игрок, потому что он стремится выиграть. Меня интересует вот азарт, да, это случай. Но тем не менее, вот весь пафос игры всегда это, скажем, деньги, материальная выгода, жизнь, ставка. Вот момент, где заканчивается... Могли бы вы вообразить азартную игру без денег? То есть люди просто играют ради азарта, ради какого-то...
Хороший вопрос. Так,
русская рулетка, это же не за деньги, а так, кому башку разнесет, кому нет.
Да, это самая азартная игра, пожалуй. Валерий Гринко пришел к нам, подготовившись. Подготовился он следующим образом. Он пошел и проиграл некоторое количество денег на автомате, да?
Да, да.
Это было... И поэтому он готов, при этом он самоубийством жизнь не кончил на наших глазах, да. Видимо, проиграл немного. Но вот вопрос, можно ли играть, например, на этом автомате и не проигрывать деньги? Я просто ради азарта. Вот Саша, наш постоянный слушатель, вот задает такой вопрос.
Я могу поделиться только собственным ощущением 20-минутной давности. Дело в том, что я зашел проиграть не из-за непреодолимого желания играть. Просто мы знали, что сейчас будем разговаривать об игре. Я хотел...
Ты же заработать хотел?
Нет, я хотел свои ощущения восстановить, потому что я играл и сейчас не играю. Я нашел средства от игромании, я стал писать книжку.
И хорошее это, средство,
да,
кстати говоря.
И это,
а вот о любви будет передача, он тоже зайдет подготовиться.
Это компенсирует.
То есть сначала надо подготовиться, а потом...
Я могу ответить. Виртуальные игры, которые есть в интернете, где есть многотысячное количество игровых автоматов, рулеток и прочего, виртуально никакого удовольствия человек не получает, даже если там есть всякого рода развлечения, баннеры вылетают. Вы выиграли в Северном полушарии, например, или ваш джекпот самый большой в Южной Америке. Это совершенно ничего не дает. Отсутствие интереса в игре – это полное... Я считаю, что
это полная
мастурбация, если можно употребить такое слово.
Ну, это латинское слово у нас,
да,
в общем-то, оно
только,
записано в словарях.
Только интерес. И самое главное, что результат не имеет значения. Я утверждаю это.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях председатель попечительского совета Российской лиги интеллектуальных игр Дмитрий Лесной, издатель журнала «Медведь» Игорь Свинаренко и писатель Валерий Гринберг. Тема передачи «Азартные игры». Еще раз напомню, наш телефон 8 800 222 12. Мы интересуемся, как вы относитесь к азартным играм. А вы считаете, что действительно надо играть на деньги только в азартные игры? Или можно играть еще на фантики, еще на что-нибудь?
Вы знаете, я вырос в таком доме, где к отцу всегда приходили по воскресеньям друзья и игрался преферанс. И они играли по копейке, но считалось, что нельзя играть в преферанс совершенно без денег, потому что деньги – это есть некий дисциплинирующий фактор. То есть иначе будут все заторговываться, лезть на мизера какие-то неоправданные. Поэтому и игру-то на деньги, ту игру нельзя было назвать, потому что они разыгрывали 2-3 рубля, потом долго шло препирательство, человек хочет отдать проигрыш, а у него не берут. Он приходит там, не знаю, с бутылочкой на следующий день. То есть у них не было этого стимула выиграть у партнера, тем более у своего близкого товарища, какие-то деньги. Но, тем не менее, они этот дисциплинирующий фактор оставляли. А что касается игрового автомата или рулетки, то ее трудно представить без денег, потому что я вот знаю одну страну, там запретили игры на деньги, а автоматы не вывезли. То есть в каждом баре были игровые автоматы. Так вот, некоторые люди, которые привыкли...
В Германии есть, в городах, игровые автоматы...
Они дергают эти ручку просто там ради того, что выпали какие-то жетоны, которые ничего не стоят. Это на самом деле... Ну, это как раз то самое слово,
то самое латинское, которое мы уже сегодня вспоминали. А когда в России стали играть в азартные игры?
Ну, первое упоминание мы находим в уложении о наказаниях, составленное при царе Алексея Михайловича в 1649 году.
Классно. То есть уже в 17 веке...
Да, и при его смерти там опись имущества, если у него было найдено там 7 дюжин игр гнилых, то есть, ну, видимо, карт уже игранных. То есть, так что... Казаки, видимо, через Польшу, через Германию завезли эти карты в Россию еще раньше.
Вот у нас Наталья Николаевна пишет. Вообще игры в православной Руси – это грех от лукавого, приносящий разорение и разврат духа. В Америке умно поступают, отправляют в Неваду играть. А наш Вавилонск погибает благодаря либеральным уродам.
Совершенно верное замечание. Я помню...
Наталья Николаевна, видите, у вас сразу оказался человек, который, ну, просто можно сказать, не только друг, но и союзник, да, или не только союзник, но и друг, тот же поддержал.
Игра, она хороша, конечно, для цивилизованных людей, вот как Дмитрий, там, пришли интеллигентные люди, сыграли в преф, да, по копеечке, никто никого не зарезал, никто не пошел продавать телевизор, там, или пытать жену утюгом, чтобы она призналась с дезоночкой, да, и пойти еще поиграть. Но вот эти вот крайности, когда выламывают приемники из автомобилей, чтобы проиграть его за 15 рублей, там, обменяв, да, на деньги, ну, это как-то совершенно неприятно. Одно дело, когда человек железной волей, такой, как я, приходит в казино, там, товарищи играют, я выпиваю, закусываю. Прекрасные кухни обычно московских казино, в вип-залах. Можно хорошо.
То есть надо иметь силу духа все-таки.
Силу воли, она железная. А иначе, когда вот идут другие крайности, когда неподготовленным людям наваливают эти казино, получается ужасная вещь. Вот мы говорим о русской душе, да, и я бы ее сравнил с такой, с африканской душой. А очень смешно, я съездил в Южную Африку, с перерывом, там, не знаю, 8 лет. Вот только-только черные взяли власть и выбрали себе, да, черное правительство.
Но черные в этом смысле ты употребляешь американский термин черный, что нормальный, приличный, да? У нас, когда говорят черные, пугаются, что это оскорбительно. Американцы говорят blacks и нормально.
По-русски,
да.
По-русски, скажем, это
африканцы. Негры.
Африканцы,
это американцы.
Африканцы.
Так, Игорь, ты ведешь журнал и при этом не знаешь, чем отличаются негры от американцев. Надо уточнить.
Афроамериканцы. Черные афроамериканцы.
Хорошо.
Афроафриканцы. Я извиняюсь. Черные афроафриканцы. Взяли власть. И я приехал, там, насколько я представляю, было одно казино, это Сан-Сити, и там нужно было долго ехать по пустыне, в этот чудесный город, и люди приезжали, играли. Я приехал потом через лет 7-8 после того, как взяли власть вот эти вот странные люди, не к ночи будет сказано, да, черные афроафриканцы. И они покрыли сетью игровых автоматов всю страну. Вот у нас еще не было, да, там сколько-то лет назад, а там уже вовсю. И что такое у вас? И все играют. Ну, мы подумали так, что сейчас мы настроим автоматов, белые идиоты будут там проигрывать деньги,
а мы
будем их раздавать нищим, ну, и да. Нищие будут...
Ну, кстати говоря, как Сталин в 23-м году ввел водку в страну, где был сухой закон, и на эту водку мы построили индустриализацию и Советский Союз. Давайте послушаем Владимира из Москвы. Владимир, ваше мнение об играх и ваш вопрос.
Добрый вечер. Мнение, я отношу азартные игры к одному из видов, к любому зависимости, как наркотической, так и алкогольной, то есть это один из видов. Имею, скажем так, положительный опыт игры в проферанс, и в результате этого опыта я прекратил игру, то есть я выиграл достаточную сумму без копейки в кармане и понял, что... Что бы было, если бы я ее проиграл, эту сумму.
Но все-таки опыт был положительный. Был положительный. Ваш совет. Надо развивать игры в России или, наоборот, их сворачивать?
Ну, я бы хотел вот предложить подумать людям, которые играют. Значит, вы говорили о черных, да, и о русской рулетке. То есть, когда из 5 патронов вынимают один. Существует еще африканская рулетка, когда... 5 патронов вынимают 4.
Да.
Наоборот. То есть вынимают 1 патрон, а оставляют 4. То есть, ну, просто...
Ну, это африканская рулетка, надо сказать. Это серьезное дело. Кстати говоря, у нас Валерий Гринвей пришел не только подготовившись, проиграл, но и принес свою книгу, в которой есть рассказ об игре. Валерий, скажите, что там за рассказ?
Я хочу рассказать о трагическом аспекте игры, который тоже присутствует. И люди, играющие, и я видел таких примеров не одну сотню, независимо от их социального положения. Это может быть бабушка с пенсии, зашедшая в игровой автомат, проиграв 200 своих рублей, она себя обрекает на определенную недельную голодуху. И мини-олигарх, проигрывающий за ночь $1 миллион и страдающий примерно таким же образом. Только у него впереди есть перспектива, конечно, трагическая, потому что финал, в принципе, всегда отрицательный.
Финал отрицательный. Я сейчас чуть-чуть перебью. Дмитрий, вы возразите. У нас нам позвонила дама Мария из Москвы. Давайте послушаем мнение женщины об игре. Мария, ваше мнение об азартных играх.
Да, добрый вечер. Если коротко, отрицательное. Да. Если подробнее, то теория удовлетворения, которая является актуальной потребностью человека. А если еще есть время, то есть такая программа, которую я могу предложить. Это не запрет ни в коем случае, а это понимание... И тогда, я думаю, игры сами собой уменьшатся, особенно азарт.
Мария, у вас есть вопрос для наших гостей? Они сегодня оба очень крупные специалисты.
Я уже сказала, если они заинтересуются, я с удовольствием поделюсь.
Хорошо. Все понятно, Мария. Дмитрий, вы не согласны с Валерием?
Ну, потому что финал печально предопределен. Я знаю нескольких, многих, могу сказать, профессиональных игроков, которые живут игрой, у них нет другого способа зарабатывать на жизнь. К таким людям отношусь и я сам, то есть всякая работа в литературе меня только отвлекает. Вот. Но, тем не менее, мне хочется сделать что-нибудь такое, что останется, хотя игрой я могу заработать больше.
Ясно. Давайте еще послушаем Мирослава из Москвы.
Добрый вечер.
Всего вам доброго в этом вечере. Говорите, пожалуйста.
Виктор.
Да.
Я вас поздравляю с Новым Роком и ваших комрадов.
Спасибо.
Значит, вам привет от Стефана.
Спасибо.
Вы знаете кого?
Ну, я думаю, что знаю.
Ну, Миллера.
Да, видите, министр иностранных дел Польши. Хорошо, да.
Вот.
Ваше мнение?
Да, во-первых, я дважды гражданин Чехословакии.
Да.
Я военный летчик. На МиГ-29 летаю по сегодняшний день. Значит, у меня мой приятель, комрад мой, ведомый.
Да.
Он тоже грудина едный только раз, генерал. Вот. Его национальность жидовка. Ага. Ну, так у нас, не обижная Русь, ну ладно. Я не обижу, вы меня разумели. Потому что Международный день Холокоста вчера был, начинался, так? и Освенцима.
Ясно. Мирослав, у нас просто дело идет к краткой сводке новостей, а я скажу, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Лесной, Игорь Свинаренко и Валерий Грин. К теме передачи «Азартные игры» они как раз большие специалисты. А в 22 часа по московскому времени вы послушаете программу Кристины Горелик «Дороги свободы».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На палестинских территориях продолжаются массовые демонстрации сторонников бывшей правящей партии «Фатх», возмущенных победой «Хамас» на парламентских выборах. В субботу боевики «Фатх» и полицейские захватили парламентские здания в Газе и Рамаллахе, требуя отставки лидеров своей партии, на которых они возлагают вину за поражение на выборах. В московской войсковой части покончил с собой матрос. 19-летний Евгений Ганзин, призванный на службу в июне прошлого года, выстрелил в себя из автомата. В Москве и Екатеринбурге сегодня прошли несанкционированные акции протеста против насилия в российской армии. Иран заявляет, что договорился с Россией о привлечении других стран к работам по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Ирана Манучехар Матаки. В Ираке похитители 4 иностранцев угрожают убить их, если из иракских тюрем не будут освобождены все заключенные. Речь идет об активистах мирного движения, 2 канадцах, британцы и американцы, похищенных в Ираке в конце ноября. В Чечне завершены восстановительные работы на газопроводе Аксай-Гудермес-Грозный. Газоснабжение Грозного, а также Гудермесского, Курчелоевского и Шалинского районов республики возобновлено. Во Владивостоке прошел митинг с требованием провести независимое расследование причин трагедии 16 января, когда во время пожара в офисном центре погибли 9 человек. В Рязани около 1000 человек приняли сегодня участие в митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Беларуси закончен подсчет подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты. Нужное количество подписей у 4 кандидатов. 5-й генерал Валерий Фролов выбыл из борьбы.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях председатель попечительского совета Российской лиги интеллектуальных игр Дмитрий Лесной, издатель журнала «Медведь» Игорь Свинаренко и писатель Валерий Гринберг. Тема передачи – азартные игры. Вот мы спорим о том, нужны ли игры азартные в России. Присоединяйтесь к нам. Наш телефон 8-800-222-12, это бесплатный звонок, а также мы ждем сообщения на наш пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Вот надо сказать, что Дмитрий решил вернуться к нашей слушательнице Наталье Николаевне и поговорить о том, насколько грех играть в азартные и разврат духа.
Да, действительно, церковь осуждает азартные игры. Но я должен сказать, что это вопрос сложный, его нельзя быстренько решить в рамках нашей передачи. Но могу сказать, что у меня есть репродукция старинной гравюры, где, ну, такой аутодафе, в костер летят вот эти предметы греха, и там есть карты, нарды, и в том числе, я обращаю ваше внимание, шахматы. То есть в какой-то момент мы смирились с шахматами и, значит, только, ну, придаем анафеме сам азарт. Так вот, мне кажется, что грех не лежит, не находится в самом предмете, грех в человеческой душе. Если ты желаешь, там, не знаю, завладеть имуществом ближнего. Вот. А если ты играешь ради удовольствия, если игра это есть форма общения, то никакого греха в этом нет.
Я абсолютно с вами согласен. Дело в том, что грех это не возня предметов. Это то, как нацелена душа наша. Можно грешить самыми, казалось бы, невинными делами, да, а можно виртуально и виртуозно играть. И сила духа, сила воли – это самое важное дело у человека. И мне кажется, что, Наталья Николаевна, никогда нельзя сохраниться, только очерчивая круг и говоря… уйди, 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 спаси, спаси, спаси. То есть это тоже форма, но никогда этим нельзя ограничиться. Александр из Москвы нам звонит.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот я сейчас послушал последнюю минуточку. Играя, мы вообще мир-то познаем и изучаем. Поэтому, конечно, играя, мы вообще все делаем. И даже в любой ситуации мы начинаем играть какую-то роль. Знаете, даже вот сама форма одежды, уже все, то есть мы уживаемся в какой-то роль, уже какую-то играем.
Абсолютно точно.
Да, все актеры там, весь мир, да, сцены там актеры. Но вот я хотел бы добавить, ведь вы очень точно вспомнили, Виктор, про параллель к Африке провели. А вот в самой игре проявляется как раз характер национальной души.
Абсолютно точно.
А русская душа, она по своей сути, вот именно в игре, и именно русскую рулетку-то почему мы изобрели, она абсолютно языческая, варварская.
Интересно, Александр. Я должен добавить к тому, что сказал Александр, что когда мы говорим, что весь мир игра, то это немножко звучит как-то чуть-чуть пессимистически. Ну вот игра, то есть вообще ничего нет серьезного. Но когда мы скажем «весь мир игра радостно», скажем о том, что мы не только должны это исполнять, то, что нас заставляют, там работают все, а мы это делаем с игровой подачей и делаем это весело, это уже другая позиция. Когда Платон говорил, что люди – это игрушки Бога, вроде бы это звучало обидно. Но когда мы сами превращаем какие-то вещи в игровые, нам легче жить. Если на кухне хозяйка начинает резать лук, у нее слезятся глаза, и она при этом смеется, потому что это как бы игра, да, это игра резать лук, а это не наказание, а другое отношение, другое поведение. У нас как раз в России часто бывает, правда, Игорь, бывает так, что мы как бы в наказании себя заставляем делать то-то, то-то и другое. А на самом деле можно сделать это все и играючи.
Заставь вот, дурака Бога молиться.
Вот. Я еще хочу вернуться все-таки к русской душе и игре. Дмитрий, а какие все-таки самые распространенные вот сейчас игры в России? А что русские люди больше всего любят играть? Вот азартные игры.
Дело в том, что азартные игры, ну, привнесены как бы на нашу почву извне. То есть традиционные казино имеют, ну, буквально 3-4 игры. Это покер, блэкджек и рулетка. По каждой из этих игр мы с коллегой на танцованном математиком написали книжку из серии «Математика игр казино». Ну, как бы разобрались в шансах и вывели там некие оптимальные стратегии.
Вот давайте сразу вас спросим, можно ли обыграть автоматы, можно ли действительно найти формулу игры на рулетке?
Короткий ответ – нет. Но на самом деле интересно разобраться в десятках систем, по которым играли Куприн и Достоевский, и, может быть, даже проанализировать, в чем заключалась их ошибка. Хотя систем много есть интересных, но не думаю, что мы сможем сейчас их обсудить.
Да и, может быть, и не надо, тут один какой-то...
Очень интересный пример. У меня двое знакомых, они такие математики, бизнесмены, они придумали, нашли схему. Ну, для краткости я вам сообщу, что там всю ночь надо играть, и там по мелкой... Да-да, и в итоге выиграть там 3 там, или там, $10, но зато выпил, закусил, там, пообщался с товарищами. То есть они знают как, но это не стоит.
Ну да, в Лас-Вегасе, например, выпивка невероятно дешевая, поэтому там ходи, вообще играй немножко в автоматы и при этом заказывай себе. Здесь вот Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, какая доля проигрыша в питерских автоматах выплачивается в качестве выигрыша и каков среднестатистический риск? Ну, я думаю, что насчет питерских это слишком узкая тема. Но вообще, вот какой среднестатистический риск? Это интересный вопрос.
Да, на него есть достаточно точный ответ. Например, скажем, в рулетке зеро – это 1/37, и поэтому выигрыш казино с каждой ставки составляет математически 2,7%. В Америке, например, законодательно запрещено устанавливать эту границу возвратных денег меньше 93%. Вот. А наши ребята, в общем-то, варьируют. Там можно найти автоматы, где 70% возвращается игроку, Вот. Но стандарт мировой — это 95% возврата.
Ясно. Так все-таки давайте про книгу. Значит, еще раз скажу, что Валерий Гринбек написал книгу, в котором есть рассказ об азартной игре. И там, кажется, что-то трагическое происходит в конце, по крайней мере.
Да, да, да. Я не случайно определял приверженность к игре как трагическую, потому что есть такое понятие в игре: нужно выиграть и остановиться. Вот эта точка, когда нужно остановиться и уйти, она неуловимая. И я знаю там по собственному опыту, по опыту других людей, которые играют, там не всегда присутствует такой порог, как алчность, который зовет человека выиграть больше. Там есть иногда ощущение, когда ты пришел и выиграл, но не получил удовольствия, и люди продолжают играть. Поэтому не всегда выигрыш является, ну, основным результатом. Что касается рассказа из моей книжки, я однажды пришел в казино и выиграв каких-то денег, дал женщине, которая играла рядом, ну, такой бонус на удачу. И она мне рассказала свою историю, а по внешнему виду она совершенно не походила на внучку олигарха или на дочь бизнесмена. Такая не очень хорошо одетая женщина, играющая по маленькой, и совершенно так выглядела там, как инородное тело. И мы с ней поговорили, она говорит: у меня муж играл, он умер, и теперь я хожу, и вот попала под обаяние игровых автоматов, сама ходит, проиграла все, что она собирала для внучки на учебу, перестала интересоваться работой, воспитанием детей, ходит и играет, и пытается в этих фигурках, которые бегут по экрану, разглядеть своего мужа, которого она потеряла от игры. И вот она ходит и ходит, и играет, и желает перейти туда, к нему.
Виртуальный мир.
В виртуальный мир, где они встретятся и будут счастливы, когда еще не было казино.
Вот у нас такой звонок из Перми от Елены Борисовны. Елена Борисовна, как у вас в Перми с азартными играми?
Ну, к сожалению, как везде.
Да.
Но я хотела бы сказать, что, вы знаете, вот вы так рассказываете, на мой взгляд, вы очень здорово лукавите. Вы все время говорите о том, что это, так сказать, приятное состояние и все прочее. На самом деле, это просто психологическая зависимость. И это где-то близко к очень наркомании определенной психологической. Поэтому это очень вредное занятие, его ни в коем случае нельзя поощрять.
Рекламируй, правильно.
И то, что вы говорите, что насчет этой женщины, это же видно, что человека вообще к шизоидной ситуации привела эта игра. Поэтому мне
все
кажется,
гости,
что ваши улыбки и радостные такие восклицания по поводу этих игр, они как бы, вы забываете о том, что азарт — это как раз психологическая зависимость.
Понятно.
Я хотел привести мнение эксперта в игре. Ну, среди множества интервью с яркими людьми, которые мы печатаем в журнале «Медведь», было одно с Лимжаном Тахтахуновым, который шире известен под прозвищем Тайвань. И известно, что в молодости он был блестящим игроком. В
моим земляком.
Да.
Откуда?
Из Ташкента.
Ташкент. И я с ним, естественно, в ходе этого интервью говорил об игре. Безусловно, да. Ну, как часто играешь? Он говорит: нет. Сейчас мне уже не интересно, потому что я подумал, если я там выиграю там 10 тысяч, ну, это ничего не решит в моей жизни. А вот если я проиграю там 1000 даже, мне уже будет очень неприятно.
Ну, лучше, конечно, отдать бы бедным.
Он ушел в бизнес. Он говорит: я нашел для себя, да, другую
бизнес. Это игра.
И я его спросил, что он думает о вот этих вот автоматах, которые кругом по Москве. Он говорит: ну, что-то даже по мне немножко слишком. Но, а вот если говорить об игре, то вот я начал с того, что самое главное — это контролировать ситуацию, это знать, что ты делаешь. А некоторые мои знакомые, экономисты, сделали неплохие деньги на МММ. Ну, там, пролетариат, там, пенсионеры проиграли огромное количество денег, потеряли квартиры. Но люди, которые понимали игру, просчитывали, есть эта формула, когда строится пирамида, да, что в какой-то момент сумма одна превышает другую, там прогрессия рисует, да, и нужно знать, в какой момент, да, свалить эти деньги. И Один из них заработал несколько миллионов, этот человек.
У нас Елена Владимировна еще из Москвы, не только Пермь нас осудила. Послушаем, что Елена Владимировна скажет. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Владимировна.
В общем-то, мое отношение, конечно, к азартным играм, это отрицательное. Другого, мне кажется, отношения быть и не может. Потому что это ведь разновидность наркомании. Это вот тот же самый наркотик. Понимаете, вот лучше того, что полтора века тому назад сказал Достоевский, я сказать не могу.
Понятно.
Так что же делать? Что же нам делать? Юрий Михайлович Лужков предложил, даже он пообещал, по-моему, несколько лет назад, что он выведет все игорные заведения в Нагатинскую пойму, и больше нигде в Москве не будет. Но после этого, мне кажется, что кто-то ему показывает, кто же хозяин в этом городе. И казино стало в несколько раз больше за это время.
Вы знаете, пожалуйста. Мне очень не нравятся пьяные люди, особенно, например, пьяные за рулем и так далее. Поэтому у меня есть предложение вывести за пределы Москвы все питейные заведения, все вот эти винные ларьки, чтобы мне было хорошо. Я думаю, что мы все-таки строим гражданское общество, которое разнопланово, полисемично и так далее. Мне кажется, что должны быть учтены все интересы.
Нет, Дмитрий, вы совершенно правы, потому что, например, в Америке сейчас все сходят с ума по сигаретам, и все просто курильщики стали людьми второго сорта. Так вообще, так посмотреть на Руси, у нас получится, что каждый второй второго сорта стоит. Надо. И если есть зависимость, например, от табака, не зависимость от игр, это не значит, что вы лучше тех, кто играет и так далее. А, кстати, Валентина вот задает вопрос точно для тебя, Игорь, для журнала «Медведь». Мне кажется, пишет Валентина, что увлеченность женщин покупками красивых вещей сродни азартным играм, они часто не могут остановиться и спускают все. Проанализируйте, пожалуйста, да. И это.
И более того, даже есть и более страшные случаи зависимости, когда мужчины так увлекаются женщинами, что забывают о многих других своих занятиях в жизни.
Вообще,
я не готов удалять из Москвы ни водку, ни женщин. Скажу вам честно.
Но надо сказать, что вообще вот именно удалить все зависимости от жизни – это тема буддизма. Я не думаю, что русский народ, русская душа готова к этой теме. Сергей из Петербурга, да.
Добрый вечер, да. Господа. У меня вот три таких вот аспекта этой проблемы, да, в голове.
Пожалуйста, пожалуйста.
Ну, первое, значит, такая, что вот у меня друг, он, так сказать, математические способности, очень гениальный человек, можно сказать, работает поваром. Ну, поскольку, так сказать, торговля идет плохо в ресторане, он очень много играет на игральном автомате. Ну, вот очень интересно, вот такое питерское ноу-хау. Он выигрывает, скажем, 8 тысяч, а платит ему только 4 тысячи. Вот. Половину забирают вот эти ребята, которые там, эти мальчики, которые приезжают, там их обслуживают. Вот, я бы хотел вот мнение по этому поводу узнать. А, вот. И по поводу негативного, вот напротив того же ресторанчика есть магазин. Угу. И вот несчастные эти женщины, они закрывают, он до 23 работает, а они его закрывают 22, вот, и начинают играть в эти автоматы. Ну, это вообще уродливое зрелище, конечно. И третье, вот, у нас все-таки, так сказать, карельский перешейк. Вот сейчас такая мысль выгнать эти вот игорные там эти заведения за пределы города. И вот их пытаются сейчас, так сказать, устроить там это самое, вот это, эту клоаку, вот, и как раз в Карабицыно, в этом горнолыжном курорте. Вот. Мне это очень не нравится, конечно, все это вот все происходящее с этой игроманией.
Понятно, понятно. Слушайте, а вот, пожалуйста, вам совершенно другой аспект темы. Александр пишет мне. Деньги, выигранные в преферанс, выигрываю я много. Передаю на нужды инвалидов для протезов. Я сам инвалид-опорник на протезах. Видите, есть такие, и тоже такие потоки. А вот нам звонит из Пензенской области Фарых Фарыхович. Фарых Фарыхович, ваше мнение. Да, ну вот видите, это так мне, да, пожалуйста.
Ну ничего страшного, вопрос вот какой. Я, собственно, не против интеллектуальных игр, пусть они будут. Но вот эти вот одноруких бандитов, это, собственно, то же самое, что наперсточники. Их, ну, наверное, против этих владельцев надо возбуждать уголовные дела.
Понял.
У нас вот в Пензе почему-то налоги на них повышают. Вот я в газете прочитал недавно.
Ясно. Спасибо большое. Кстати, Арсен нам пишет, что однорукий бандит должен быть уничтожен со всех мест, городов и сел. А, Дмитрий, что вообще на самом деле с однорукими бандитами?
Мне кажется, что тут очень много зависит от законодателя, от какого-то такого мудрого отца-основателя, который должен решить, что вот эти игры полезны, они развивают мышление и так далее. Потому что сегодня законодатель что сделал? Он уравнял по налогообложению, скажем, для казино, стол рулетки, стол блэкджека и стол для игры в бридж или преферанс. И, естественно, немедленно эти все ломберные столики из казино исчезли. Раньше я проводил турниры чемпионата России по дураку, по преферансу, по покеру. А сегодня их стало держать невыгодно, и остались одни рулетки и автоматы. И я разговаривал с депутатами, например, с Игорем Юрьевичем Денисом, который автор закона об игре. Я говорил, что если вы не поменяете свою точку зрения, то наши с вами внуки и правнуки будут знать одну интеллектуальную забаву – это дергать ручку автомата. Поэтому законодатель, у которого сконцентрированы в руках рычаги управления, он должен все-таки как-то смотреть на перспективу. Конечно, у меня сердце кровью обливается, глядя очень на этих правильно. Старушек, на эти автоматы правильно. В продуктовых магазинах вот смотрите, и так далее.
Вы знаете, что вот получается так. Это тоже история энциклопедии русской души. Русский человек, или надо все запретить сразу, и запретить, и тогда нет никаких, да, и никаких искушений, все. А есть и другой подход, и совершенно это не только подход либеральных уродов, о чем Наталья Николаевна пишет мне. Дело в том, что есть понятие ответственности, и ответственность – это не либеральный термин, это консервативный термин, это термин власти, поэтому здесь должна быть, с одной стороны, ответственность человеческая, а с другой стороны, ответственность власти. И только в этом сочетании и рождается гражданское общество, и рождается возможность преодоления тех зависимостей, которые нам самим лично неприятны. Хотя действительно, тут уж мы все согласимся. И я думаю, и Пермь нас поддержит, что вот так вот, что старушка или какой-то молодой человек, идущий из школы, или там школьница забежавшая, играющая на то, это действительно то социальное зло, с которым мы должны непременно бороться. И тут так же, как не продавать до 18 лет сигарет детям, так и с этими игрушками однорукими бандитами.
До 40 лет не
от 40 до 43, а дальше уже слишком, да, дальше уже пенсия близко.
Вот нам всем лестно, и присутствующим здесь в студии, и, наверное, еще больше людям, которые звонят, что спрашивают их мнение, что они думают об игорном бизнесе, надо ли что-то с ним делать. Люди говорят, мне не нравится, я против. Ну, мне кажется, что бы мы ни думали об этом, все равно будет как-то развиваться в России, потому что с такими деньгами, да, с такими сверхприбылями, вряд ли кто-то будет учитывать наше мнение. Нам остается только относиться к этому спокойно.
Я тут с тобой поспорю. Дело в том, правильно, что Дмитрий? Мы своим мнением сейчас не можем перекрыть деньги, идущие в игорный бизнес. Но мы можем показать людям возможность, да, как с этими автоматами, как с этим казино обращаться. То есть найти какое-то душевное спокойствие, силу воли, да, силу духа, и не подчиняться всему тому. Хотя, конечно, тянет. Я помню, я приехал во Францию, писал роман на Азовном берегу. И Новый год. Я поехал в Монте-Карло, там от Ниццы-то все ничего. Бах, поставил там, помню, на 32. И выиграл кучу денег. Этих денег мне хватило на то, чтобы снять машину. И 2 месяца просто на хорошей машине ездить. Я поставил на 32. И все. Вот, бах, и все. И потом, через некоторое время, я приехал туда, еще поставил на 24 и тоже выиграл. Я сказал, ну все. 2 раза я, так сказать, получил деньги, так как такой грант. И больше никогда не... И в Ригу как-то я приехал в Ригу. Такой был телевизионный какой-то праздник. И там такой подошел человек, который ведет серебряный шар. Ну, сами знаете, о ком я говорю. Он говорит, а как тут играть? Я говорю, а вы поставили на 19. Поставили мне, бах, выиграли. Я подумал, нифига себе. Так вот получается. Алексей из Москвы. Ваше мнение о играх?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, азартные игры, это не для каждого.
Правильно, точно.
Потому что я вот, когда пробовал играть, это меня захватывало настолько, что абсолютно ты становишься невменяемым.
То есть крыша сносится, да?
Да. Ну, то есть ты в такое лихорадочное состояние попадаешь, что это не... Я понял, что это не для меня. Кстати, в советское время, вот 30 лет назад, там, скажем, санаторий «Актер», а рядом «Магнолия», там подпольные миллионеры проигрывали за ночь 57 тысяч, 100 111 тысяч рекорд. Это вот то, что я знаю.
Понятно. Это
специально приезжали играть в Сочи.
А вот смотрите, спрашивают, пожалуйста, расскажите о кооперативных играх. Это что такое кооперативные игры? Есть такие?
Я, честно говоря, не понимаю, о чем речь.
Я тоже не очень понимаю. У нас есть и философские тут рассуждения. Глядите, Александр пишет, азартные игры – это способ удержания человеческой души вне насущного для нее. Другими словами, азартные игры – это сокрытие наличия дефицита смысла человеческой жизни. Огромное количество существительных с точки зрения писательства выстроено довольно сложно, но с точки смысла, да, то есть типа того, что азартные игры нам закрывают смысл жизни.
Это
нам бы поиграть.
В чистом виде Шопенгауэр, который сказал короче и ярче, что не имея мыслей, которыми обмениваются, люди обмениваются картами.
Александр, вы видите, у вас есть идеал. Шопенгауэр сказал короче. В следующий раз, к следующей передаче подготовьтесь и сделайте интереснее, чем это сделал Шопенгауэр. И все-таки вот смотрите, есть вопросы чисто практического свойства. Где можно научиться играть в покер и раскладывать пасьянс?
В школе покера Дмитрия Леснова.
Вот видите, то есть даже у нас существует тут прямо в студии человек, который обучит вас покеру. Значит, Дмитрий, а что, найти это через интернет можно, да?
Да, наш сайт casinogames.ru, и там есть прямо, можно записаться. И ближайшая школа начнется 1 февраля в среду.
Ну вот и все.
Не очень.
Хорошо, да не очень, это такой скромный ответ. Все-таки, если потихонечку подводить итоги, так что бы, Игорь, ты пожелал нашим радиослушателям? Как себя вести по отношению к азартным играм?
Ну, желательно спокойно все-таки, как я уже выше сказал. И вот когда я бросал игру, я и курить я бросил. Я бросил какие-то вещи. Ну, что-то оставил.
Несколько раз бросал, да?
Нет, я бросал несколько раз. Последний раз 12 лет назад.
Последний? Окончательно?
Ну, Виктор, всем в этом мире гости. Я хотел сказать о том, что одна из причин, одна из мыслей, которые убедили меня в том, что это не мое, не для меня. Я потому что, вот, допустим, возьмешь, выиграешь миллион в карте, рулетку, и получишь его. То есть ты выиграешь в деньгах. А потом, когда будут делить что-то другое, счастье, удачу, я не знаю,
пролетит любовь, мимо, красоту. Пролетит мимо.
А ты иди отдыхай, ты уже взял деньги, все. Я после...
Так что, значит, Бог, он такой жадный, то выдал тебе миллион в рулетку и о любви отказал.
Нет, ну не жадный, я просто человек, что тебе надо? Денег, остальное себе все куплю. Я видел таких людей, ну дали деньги, а потом... А вот, а теперь я хочу еще на свои деньги радоваться жизни. Минуточку, сынок, ты просил денег, а радоваться жизни ты не просил, ты сказал достаточно, иди. И... А человек идет со своими деньгами, да, набиты полные карманы по Нью-Йорку. Мне человек, один такой человек жаловался просто. И не нужен никому, и ничего нет. И все. Это ужасно.
Ужасно.
Не
ужасно.
Пожелаешь.
Согласен.
Нет, ну, дело в том, что, знаешь, у тебя есть альтернатива. Ты знаешь, что если ты не будешь играть, то ты встретишь новую женщину или еще что-то. А у старушки, она же не встретит нового дедушку. А если встретит, то... Ну, хорошо. Ладно. Я считаю, что... А вот тут мне говорят, Виктор, вы везучий человек, скажите, на какое число ставить. Ставьте на свое любимое число.
А может, проиграете она поцелует, тогда... жабу, которая превратится в прекрасного принца. Я на...
Да нет, ну хорошо, да, конечно, поцелует. Я хочу вот что сказать. Мне кажется, что вот такие передачи, как «Азартные», очень нам важны именно для нашей энциклопедии, потому что нету никаких рецептов, но есть тон. Мы должны серьезные вещи иногда обсуждать и в игровом варианте. Даже если эти серьезные вещи нам угрожают очень многими проблемами. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Дмитрий Лесной, Игорь Семинаренко и Валерий Гринберг. Тема передачи, если кто еще не понял, это азартные игры. Большое вам спасибо, друзья, за участие в нашей передаче. А напомню, что сегодня, 28 января, с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свободы. Итоги недели» с Кириллом Кобриным. Координатор программы Маша Шабура, продюсер Наталья Флоринская.
Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
15 членов семьи Акджи объявили бессрочную голодовку.
Мы понимаем, холода, но холодно не только на Украине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный